Привет, всего 100 лет минуло каких-то, говорят, что даже есть люди, которые застали то время. Правда, не в очень зрелом возрасте, хотя говорим про 1923 год, про важные явления, которые происходили в нашей стране. Это был последний год жизни Ленина, он уже болеет, но сохраняет должность и в отставку не уходит. В мае 1923 года по состоянию здоровья он вынужден переехать в подмосковные Горки. Ежедневно публиковались бюллетени о состоянии здоровья Ленина. В Москве последний раз Ленин был 19 октября 1923 года. Но, тем не менее, он трудится, продолжает, пишет, когда не может писать, диктует. Он предлагает свое видение экономической политики страны, меры по улучшению работы государственного аппарата и партии. Но его тексты уже воспринимаются на уровне великого теоретического наследия. Следовать им особо не спешат. Ильич пишет письмо, в котором пытается вмешаться в выбор своего политического наследника, дает характеристики крупнейшим деятелям, часто очень нелестные, в том числе и Сталину. Но товарищи уже сами лучше знают, кто есть кто и кому быть наследником. Правда, глядя на последние фотографии Владимира Ильича, невольно задаешься вопросом, а действительно ли он сам писал последние свои труды, письма, характеристики. Сталин уже видит, как следует управлять государством. В том 1923 году он называет рабочий класс армией партии. Само государство ему видится машиной, которой следует управлять системой приводных ремней. По сути дела, это определение, пусть и грубо, но рисует образ системного, а не реакционного управления государством. А рабочий класс назван армией, чтобы показать альтернативу той армии, которая была на тот момент верна Троцкому. Плюс ко всему, в армии зрело недовольство политикой на селе, так как армия состояла преимущественно из крестьян. Еще совсем недавно была ликвидирована армия Российской империи, а ведь гражданская война еще не закончилась. Нет больше Колчака, покинули страну Врангель, Деникин, Краснов, Юденич и другие. Но не все очаги погашены. Борется с советской властью самый молодой из царских генералов Анатолий Пепеляев. Преамурский самопровозглашенный правитель Дитерихс до своего побега в 1922 году поддержал деньгами и войсками поход на Якутию, но 1923 год оказался для генерала Пепеляева неудачным, его войска были полностью разбиты, сам он сдался. И вот тут интересно, какая-то карусель событий. Пепеляева приговорили к расстрелу, но по его ходатайству Калинин помиловал, дали всего 10 лет. В 1933 году его срок закончился, но решили продлить еще на 3 года. А потом и правда выпустили на свободу. И это в 1936 году. Удивительно? Конечно. Но через год его снова арестовали и тут уже расстреляли. Происходят бои и в другой части страны. Курсанты Ташкентской командной школы в составе кавалерийского эскадрона с пулеметным взводом, а также сводная курсантская рота пехоты совместно с гарнизонами Юга проводят с июня по сентябрь бои против басмачей у реки Ангрен на территории современного Узбекистана. Трое курсантов-пулеметчиков Гладков, Мурашкин и Проскурин остались сдерживать неприятеля, чтобы основные силы смогли перейти через быструю реку. Они смогли обеспечить переход своим товарищам, но сами попали в плен и были замучены до смерти. В 1923 году у нас появился первый истребитель Поликарпов Ки-1. Моноплан нашей разработки, но двигателей мы еще не делали, использовали американский. Представлял собой одномоторный, одноместный, легкий самолет с неубирающимся в полете шасси и открытой кабиной пилота. Пулеметы устанавливаются в крылья для поражения целей в передней полусфере. Правда, первое испытание кончилось неудачно. Хорошо, хоть пилот выжил. Проблема в том, что была нарушена центровка планера, поэтому самолет резко задрал нос и начал кувыркаться в воздухе. Но за несколько месяцев все исправили и внедрили в серийное производство. Лев Троцкий уходит в оппозицию. Как это происходит? Он пишет статью «Новый курс». Случилась она из того, что Сталин, Каменев и Троцкий, изначально включенные в единую комиссию для подготовки резолюции о партийном положении дел, не могли договориться никак по трактовке происходящего. С заданием тогда кое-как справились, но глубокие противоречия обозначились четко, поэтому Троцкий и выступил с необходимостью замены оказенившейся и обюрократившейся части партаппарата свежими силами, тесно связанными с жизнью коллектива или способными обеспечить такую связь. Сталин разрешил публикацию этой статьи в «Правде», но в ответ написал свою, где находил аналогии в тексте Троцкого с посылами других оппозиционеров, припомнил оппоненту его меньшевистское прошлое, связи с демократическими централистами. Фактически Троцкого обыграли, он сам выставил себя вне партийного единства. Здесь и началось падение главного конкурента Сталина. В 1923 году ГПУ предложило увеличить количество лагерей. Создается непосредственно подчиняющийся ГПУ Соловецкий лагерь особого назначения. Проект его поддержал Иосиф Уншлих. В лагере предполагалось разместить до 8 тысяч человек. В июле 1923 года был утвержден первый герб молодого государства. Над его разработкой трудились еще с осени 1922 года. Была предложена масса вариантов. Работа перешла в конструктив только когда ЦИК четко обозначил: на гербе должны быть изображены серп и молот в солнечных лучах, девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Работали многие художники, но окончательный вариант исполнил Иван Дубасов. Он в будущем станет главным по дизайну и советских денег, и орденов, и марок, и медалей. В Петрограде при Музее художественной культуры образован Государственный институт художественной культуры ГИНХУК. Директором избран сам Казимир Малевич, а в залах Академии художеств открылась выставка картин художников Петрограда всех направлений за пятилетний период деятельности с 1918 по 1923 года. А в литературе знаковые события. Фурманов публикует книжку «Чапаев», Чуковский пишет «Муху-цокотуху», Есенин «Черного человека», а Владимир Арсеньев «Дерсу Узала». Очень эклектичный и качественный набор. А есть болельщики «Динамо». 18 апреля 1923 года создано первое пролетарское спортивное общество «Динамо». Его целью было предоставить возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. И чтобы как-то проследить влияние 1923 года на будущее через личности, отметим появление двух Михаилов – Пуговкина и Танича. Родились Гайдай, Вестник, Басов и Гейдар Алиев. Это далеко не все события 1923 года, но представить эпоху вполне можно. Это канал 11Q, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте нас читать и слушать.